国国际广播电台，
中国国际广播电台。
Говорит международное радио Китая.
Говорит международное радио Китая.
Говорит международное радио Китая. В эфире новости. Главная тема нашего выпуска. Китай призывает Малайзию к продолжению поиска пропавших при кораблекрушении. Первый китайский суперкомпьютер петафлопсного уровня Тяньхэ-1 загружен работой. Министр обороны Ирана подтвердил проведение ракетных испытаний. А сейчас об этих и других новостях подробно. Посол КНР в Малайзии Хуан Хуэйкан сегодня заявил, что не будет прекращена операция по поиску и спасению 6 человек, пропавших после недавнего кораблекрушения в штате Сабах. Он призвал власти Малайзии к усилению спасательных мер и исчерпывающему изучению причин инцидента. Туристическое судно 28 января потерпело крушение в акватории штата Сабах. До настоящего момента числятся пропавшими без вести 5 китайских туристов и 1 член экипажа. В китайской столице на новогодние праздники стали заметно меньше запускать салюты и фейерверки. Статистика травматизма от пиротехники тоже существенно снизилась. Однако количество возгораний осталось на том же уровне, что и в прошлом году. В этом году на главный праздник Китая, традиционный Новый год по лунному календарю, в Пекине было реализовано 122 тысячи коробок пиротехнических изделий. Это на 30% меньше, чем в прошлом году отмечают в муниципальном управлении по делам пиротехники. Примечательно, что продажа хлопушек и фейерверков в Пекине строго регламентируется. Так, в этом году магазинам разрешалось отпускать пиротехнические изделия только в течение 10 дней, вдвое меньше против прошлого года. За 6 праздничных дней травмы от петард и прочих взрывающихся веществ в Пекине получили 81 человек, на 21% меньше, чем в прошлый Новый год. В этом году также обошлось без смертельных случаев, отмечают власти. Между тем, на празднике в столице было зафиксировано 62 возгорания. Статистика не изменилась по сравнению с прошлым годом. В Сянгане закончились выходные дни по случаю Чунде, традиционного китайского Нового года по лунному календарю. За эти дни в городе был зарегистрирован более чем 2% рост притока туристов по сравнению с тем же периодом прошлого года. В частности, турпоток из внутренних районов страны вырос на 3,6%. Согласно официальным данным Департамента иммиграции специального административного района Сянган, за 5 выходных дней с 27 по 31 января Сянган посетило 760 тысяч туристов, включая 619 тысяч туристов из внутренних районов страны. Турпоток из внутренних районов страны увеличился во многом благодаря индивидуальным туристам. Между тем, количество иностранных туристов в Сингане несколько сократилось – на 1,1%. Национальный суперкомпьютерный центр в Тяньдине на днях сообщил, что количество ежедневно выполняемых первым в Китае суперкомпьютером петафлопсного уровня Тяньхэ-1 задач составляет свыше 1400. Суперкомпьютер загружен работой. Подобный масштаб работ труднодостижим для национальных суперкомпьютерных центров Европы и США. Тяньхэ-1 был размещен в Национальном суперкомпьютерном центре Тяньдине в 2010 году. Он был рассчитан на решение задач для Китая и зарубежных стран в сфере нефтеразведки, производства оборудования высокого класса, биологии, медицины и фармакологии, дизайна, анимации и новых энергоносителей, новых материалов. Согласно программе Министерства образования КНР и других компетентных ведомств страны, к 2020 году Китай станет важным образовательным центром Азиатско-Тихоокеанского региона. В частности, речь идет о повышении привлекательности Китая для аспирантов из-за рубежа. Как заявляется в программе, объем обучающихся в китайской аспирантуре в ближайшие годы будет умеренно возрастать и достигнет 2,9 миллиона человек. При этом доля иностранных аспирантов составит 3%. Как заявили в компетентном ведомстве, обучение в аспирантуре продолжает частично обеспечиваться за счет государственного бюджета и средств отдельных предприятий. Однако в ближайшее время эта система претерпит некоторые изменения. Отмечается также, что научные руководители будут нести большую ответственность за результаты обучения своих аспирантов, и это положение будет учитываться при оценке их работы. Синьцзян-Уйгурский автономный район, северо-западный Китай, планирует построить больше двуязычных детских садов в сельских районах и таким образом обеспечить получение трехлетнего двуязычного дошкольного образования еще для 560 тысяч детей. По данным Департамента образования региона, 4387 двуязычных детских садов будут построены или расширены в 2017 году, в том числе 3223 из них появятся на юге Синьцзяна. Больше государственных средств будет направлено на привлечение к работе в таких детсадах преподавателей, владеющих двумя языками, и местных чиновников, сообщили в департаменте. В Китае действует система обязательного бесплатного девятилетнего образования, но в Синьцзяне детские сады и средняя школа старшей ступени также бесплатные. В 2011-2015 годах в сельской местности Суар было построено 2500 новых двуязычных детских садов, что позволило повысить охват дошкольным образованием в регионе до 77% или до 480 тысяч дошкольников по официальным данным. С помощью средств Центрального правительства Синьцзян планирует в 2016-2020 годах распространить систему трехлетнего двуязычного дошкольного образования вместо действующей в сельских районах двухгодичной системы. Британская компания Markit, специализирующаяся на рыночных исследованиях, в опубликованном на днях докладе с результатами исследования тенденций глобальных закупок отмечает, что Китай, продолжая оставаться источником закупок, уже занял центральное положение в глобальных цепочках поставок. В докладе отмечается, что роль Китая в глобальных цепочках поставок продолжает усиливаться. Уже удалось выйти из положения поставщика продукции с низкой себестоимостью. Результаты этого исследования также свидетельствуют об уменьшении подтверждений того, что Китай является источником закупок с низкой себестоимостью. В данном докладе отражено годичное исследование глобальной закупочной деятельности и менеджеров по закупкам. Его целью является оценка опасных условий и тенденций закупок в мире. Министр обороны Ирана Хосейн Дехган 1 февраля подтвердил, что иранская армия на днях провела ракетные испытания. Как передает иранское информагентство Тасним, Дехган заявил, что испытательный пуск ракет был проведен в целях защиты государственных интересов и явился частью военно-оборонительных мероприятий. По его словам, испытания не противоречат духу соглашения по иранской ядерной проблеме, и ни одно государство не может вмешиваться в соответствующие планы и решения Ирана. Дехган не сообщил подробности проведенных ракетных испытаний. Ранее ряд иностранных СМИ распространили информацию о том, что 29 января Иран произвел испытательный пуск баллистической ракеты средней дальности в 225 километрах от Тегерана. Недавно проведенные Ираном ракетные испытания подрывают стабильность на Ближнем Востоке. Об этом в среду заявил помощник президента США по национальной безопасности Майкл Флинн. В своем заявлении он отметил, что на днях Иран произвел испытательный запуск ракеты и тем самым нарушил соответствующие резолюции Совета безопасности ООН. Кроме того, поддерживаемые Ираном хауситы совершили нападение на корабли ОАЭ и Саудовской Аравии. Все эти действия подрывают стабильность на Ближнем Востоке и создают угрозу союзникам и партнерам США. Майкл Флинн также указал, что президент США Дональд Трамп выступает категорически против нескольких соглашений, подписанных администрацией Барака Обамы и иранским правительством, считая, что эти соглашения являются слабыми и неэффективными. Министр обороны Ирана Хосейн Дехган в среду подтвердил, что иранская армия на днях провела ракетные испытания. Он заявил, что пробный пуск ракеты был произведен в целях защиты национальных интересов как часть военно-оборонительных мероприятий. Официальный представитель Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев в среду заявил, что около 26 тысяч сомалийских беженцев, которые изначально планировали эмигрировать в США, были вынуждены остаться в Кении. Представитель УВКБ в интервью СМИ сообщил, что эти беженцы уже два года ждут разрешения США на въезд в страну. При этом около 13 тысяч из них уже прошли процедуру оформления документов и планировали отправиться в страну на этой неделе. По словам представителя, эти сомалийские беженцы прибыли в Кению в поисках убежища. Они очень уязвимы и нуждаются в срочной помощи. Он выразил надежду на то, что американская администрация продолжит защищать людей, бегущих от конфликтов и преследований. УВКБ и его партнеры по сотрудничеству, в свою очередь, не перестанут оказывать беженцам помощь. Напомним, что 27 января Дональд Трамп подписал указ, согласно которому США на 120 дней приостанавливают прием всех беженцев, на 90 дней ограничивают въезд граждан 7 стран – Ирана, Судана, Сирии, Ливии, Сомали, Йемена и Ирака, и на неопределенный срок запрещают размещение на территории страны сирийских беженцев. Этот указ вызвал споры как внутри США, так и во всем мире. Генеральный секретарь ООН Антонио Гутерреш в среду через своего представителя обнародовал заявление, в котором выразил озабоченность недавним решением израильского правительства о крупномасштабном расширении еврейских поселений на западном берегу реки Иордан. В заявлении говорится, что ООН в очередной раз предостерегает от любых односторонних действий, которые могут препятствовать осуществлению проекта «Два государства для двух народов» путем переговоров, и призывает стороны в соответствии с резолюциями СБ ООН и международным правом возобновить значимые переговоры для урегулирования проблемы. Сенат Конгресса США в среду утвердил кандидатуру Рекса Тиллерсона, предложенную президентом Дональдом Трампом на пост государственного секретаря. За него проголосовали 56 сенаторов, еще 43 высказались против. Во время голосования Тиллерсона поддержали 52 сенатора-республиканца, 3 демократа и 1 независимый сенатор.
Если вы хотите получше узнать Китай, посетите наш сайт. Его адрес www.cri.cn.
Мы передавали новости. Далее вы слушаете текущие события.
Рубрика «Текущие события». Обзор, анализ, комментарий.
В эфире рубрика «Текущие события». Уважаемые радиослушатели, сегодня мы продолжаем рассказ о празднике весны. В Китае Новый год называют праздником весны – Чунде. К нему тщательно готовятся, убирают дом, украшают его красными благопожелательными надписями и изображением иероглифа «Счастье». В ночь под Новый год в каждой семье готовят праздничный новогодний ужин. Люди смотрят праздничный концерт, запускают хлопушки и петарды, старшие в семье раздают красные конвертики с деньгами детям. В наших передачах каждый год мы подробно рассказываем о том, как встречают традиционный Новый год ханьцы, то есть, собственно, китайцы. Но ведь Китай – это многонациональная страна, поэтому и Новый год здесь встречают по-разному. Сегодня мы поговорим о том, как празднуют Новый год в Тибете и Синьцзяне, то есть в культурных ареалах, наиболее отличающихся по своему быту и традициям от того, что мы, собственно говоря, привыкли считать и называть китайским. Тибетский Новый год или Ласар, иногда его называют также Гьялпо Ласар, царский Новый год, празднуется на месяц раньше китайского. Как и положено, он является одним из любимейших народных праздников. Начало празднования Гьялпо Ласара связано с приходом в Тибет буддизма, однако, несомненно, он состоит в родстве и с добуддийскими фестивалями. Древние тибетцы, к примеру, отмечали Санам Ласар, земледельческий Новый год, совпадавший с зимним равноденствием. Чтобы задобрить божества полей, люди приносили им жертвы, в том числе и кровавые. Также практиковались ритуалы, которые должны были умилостивить духи предков и обеспечить в наступающем году много благодатного солнца. Сейчас Ласар отмечается в течение 2 недель. Обычно в эти дни можно наблюдать много интересного. Ритуальные танцы зверей и скелетов, танец черных шапок, танец с мечами, сценическую битву между добром и злом, факельные перформансы и новогоднюю мистерию Цам, в которой участвуют различные исторические и мифологические персонажи. Ласар для буддиста – священный период, который следует посвятить семье, пирам и праздничным мероприятиям. Чтобы грядущий год удался на славу, в конце уходящего принято, как и везде, сделать в доме генеральную уборку и выкрасить его свежей краской. Жилища украшаются гирляндами, а крыши их – декоративными зонтиками и молитвенными флагами. Стены, столбы и балки дома и даже земля во дворе разукрашиваются специальными рисунками, выполненными мукой или жидким тестом. Они изображают такие благоприятные предметы, как луна, солнце, ваза или цветок. Также для украшения используются маленькие фонарики и ветки можжевельника, прикрепляемые к дверям. Из домов выбрасывают прошлогодний мусор и сажу. Считается плохим знаком войти в Новый год со старым хламом и грязью. В некоторых областях принято заранее лепить из теста небольшую фигурку линга, привязывая к ней кусочки дорогой материи, ленточки, монетки и всякие украшения. Затем все члены семьи исполняют особый обряд, заклиная духов горя и несчастья войти в линга. На 29-й день последнего месяца старого года приходит специально приглашенный лама и забирает фигурку, выбрасывая ее потом на перекрестке за пределами селения. Чтобы угощать родных и друзей, тибетцы выпекают целые горы пирожков, а также специальные булочки для гадания, которые начиняют самыми разными предметами – щепками, кусочками угля, бумажками, волосками яка, целебными кореньями и даже комочками навоза или соли. Если человек находит в своей булочке бумагу, в наступившем году ему предстоит учеба. Если деревяшку, то нищета. Если навоз – благосостояние и удача. Если лекарственный корешок, то здоровье и победы. Такие же предсказательные булочки предлагают и в монастырях. Поскольку новогодние праздники – это очень ответственное время, мужчины проводят особые обряды с целью изгнания злых сил, скорби, неудач и болезней. Для этого нужно вращать горящим факелом над головой или взрывать петарды. Кроме отпугивания зла, необходимо привлечь добро, поэтому надо начать год с изобилия, веселья и добрых дел. Само собой, принято отдать до наступления Лосара долги, уладить важные дела и попросить прощения за обиды. Утром, в первый день Нового года, вся семья предпочитает встать до рассвета, искупаться, нарядиться в новое и надеть украшения. На домашнем алтаре совершается символическое жертвоприношение. Предкам предлагается ячменная мука, смешанная со сливочным маслом, сахаром и простоквашей. Дар означает надежду на хороший урожай, зерна. После посещения храма все приступают к новогодней трапезе. Не обходится и без возлияний. Здесь пьют особую рисовую водку чанг, напоминающую саке.
Праздник весны не 8 марта. Лунный Новый год на МРК.
Поговорим о празднике весны.
А в Синьцзяне Новый год отмечают в день весеннего равноденствия, который в основном приходится на последнюю декаду марта по григорианскому календарю. И праздник этот, который уходит своими корнями в протоперсидскую историю, называется Навруз. В этот день уйгуры, казахи, узбеки и другие представители национальностей, населяющих Синьцзян, отмечают Новый год или, как он еще называется, День пробуждения весенней природы. Традиционные приветствия, рукопожатия двумя руками, крепкие объятия обязательны в этот день. Навруз считается днем обновления природы. И как природа в этот день будто обновляется, так и человек хочет в этот день надеть чистую одежду, войти в чистый дом, очиститься от зла, ненависти, грехов. В этот день открывают и вычищают источники, родники, водоемы, колодцы. Навруз уже имеет, по крайней мере, 3000-летнюю историю. По своему содержанию он схож с праздником весны, который отмечают китайцы. Этот обычай начал формироваться, когда предки нынешних уйгуров еще вели кочевой образ жизни. Весна приносила в эти края тепло, таял снег, зеленела трава, вся земля приходила в движение и оживлялась. Для скотоводов заканчивалось трудное время года, и они готовились к переходу на зеленые пастбища. Постепенно скотоводы стали заниматься земледелием, жить оседлой жизнью. В результате праздник Навруз обретал новое содержание. По историческим записям, примерно за 1000 лет до нашей эры этот праздник начинали называть по-таджикски Навруз. Историки считают, что Навруз сыграл очень важную роль для расширения связей между западным краем и Центральным Китаем, в том числе для формирования древнего шелкового пути. Сегодня в Синьцзян-Уйгурском автономном районе во время праздника Навруз проходят разнообразные праздничные мероприятия и гуляния, в которых участвует все местное население. На празднике выступают песенно-танцевальные коллективы, проходят конные скачки, соревнования силачей, петушиные бои и другие состязания. Победители обязательно получают призы. Уважаемые радиослушатели, на этом мы заканчиваем рубрику «Текущее событие». Спасибо за внимание.
Сегодняшний день в истории. Ретроспектива и свежий взгляд. Рубрика «Этот день в истории».
2 февраля 2 февраля 1971 года подписана Конвенция о водно-полотных угодьях. 2 февраля 1971 года представители из 18 стран подписали Конвенцию о водно-болотных угодьях, договор, целью которого является сохранение и разумное использование всех водно-болотных угодий путем осуществления местных, региональных и национальных действий и международного сотрудничества как вклад в достижение устойчивого развития во всем мире. Конвенция вступила в силу 21 декабря 1975 года. С 1997 года во всем мире 2 февраля ежегодно отмечается Всемирный день водно-болотных угодий. Китай присоединился к Конвенции о водно-болотных угодьях в 1992 году. В настоящее время страна имеет 53 602 600 гектаров общей площади водно-болотных угодий, что составляет 5,58% от общей площади ее земель. В настоящее время в стране создано более 600 водно-болотных заповедников и более 1000 заболоченных парков. Степень их защиты увеличилась до 44,6%. Водно-болотные угодья называются почками планеты. Их защита необходима для здоровой и продолжительной жизни человечества. Болота, лес и моря являются главными экологическими системами и наиболее ценными экосистемами. Водно-болотные угодья выполняют важную функцию, они экономят воду, улучшают ее качество, укращают паводок, контролируют эрозию почвы, пополняют подземные грунтовые воды, облагораживают окружающую среду, регулируют климат, поддерживают круговорот углерода и защищают морской берег. Водно-болотные угодья также являются одним из важных источников биоразнообразия. В 2002 году программа ООН по окружающей среде заявила, что 1 гектар водно-болотных экосистем создает годовой объем до 1 400 000 долларов. За годы глобализации водно-болотные угодья постоянно подвергаются разрушению. Таким образом, их защита приобрела планетарное значение. Вы прослушали этот день в истории. Спасибо за внимание и до встречи.
Если вы хотите больше узнать о Китае, пожалуйста, посетите наш сайт russian.cri.cn и нашу страницу ВКонтакте. Используйте запрос «Международное радио Китая». Ваши пожелания и вопросы о Китае отсылайте на наш email rusnet@cri.com.cn. Слушайте нас, читайте нас, пишите нам. Оставайтесь с Международным радио Китая.
Китай от первого лица. Панорама экономической, социальной и культурной жизни сегодняшнего Китая. Путешествия. Традиционная медицина. Пекинская опера. Модная музыка. Киноэкран. Кунг-фу. Не переключайтесь. Все самое интересное о Китае ждет вас в эфире Международного радио Китая.
Китай и Россия.
Китай и Россия.
Что нас объединяет? Ностальгия по прошлому. Сложившиеся стереотипы. Может быть, нас объединяет интерес к культуре страны-соседа.
Смотрела на днях ВКонтакте китайский сериал «Лан Ябан». Очень хороший сериал. Приз Пекинского международного кинофестиваля в номинации «Лучшая актриса» вручается Юлии Пересильд.
В командировке я побывал в Шанхае. Там кушал в одном ресторане южнокитайской кухни «Зеленая волна». Очень вкусно готовишь.
Много лет я живу и работаю в Пекине. Видела летнюю Олимпиаду, а теперь жду зимнюю в 2022 году.
Сделайте паузу. Слушайте на досуге.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Добро пожаловать в программу «На досуге». В студии Тимофей Бахвалов. Сделайте паузу, отдохните с нами и ощутите дыхание Китая. Вас ждут самые интересные новости и факты о спорте, кино и развлечениях и, конечно же, о китайской кухне. Поехали!
В мире спорта.
В мире спорта.
Быстрее, выше, сильнее.
Быстрее, выше, сильнее. Олимпийские рекорды для каждого в рубрике «Мир спорта».
Олимпийские рекорды для каждого в рубрике «Мир спорта».
1991 году один американский любитель скалолазания прибыл в Яншо, небольшой город провинции Гуанси на юго-западе Китая. Его имя – Тодд Скиннер. Местные пейзажи, горы и реки произвели на него огромное впечатление. Кроме того, он заметил, что горы в Яншо прекрасно подходят для скалолазания. Затем он попробовал забраться на одну из них и в результате открыл первую линию скалолазания в городе Яншо. В свой первый визит Тодд снял документальный фильм о пейзажах и его скалолазании в городе Яншо, который был опубликован в США. Благодаря этому множество людей по всему миру узнали, что в Яншо можно заниматься скалолазанием и приезжать сюда. Одним из молодых скалолазов, вдохновившихся фильмом Тодда, стал Си Тан. Меня зовут Си Тан. Я приехал в Яншо и являюсь одним из основателей местного фестиваля по скалолазанию. Си Тан родился и вырос в маленькой деревне, которая находится в 100 километрах от города Гуйлин, также славящегося своими горами. В 1995 году Си Тан учился в средней школе и однажды участвовал в школьном пикнике весной в Яншо. Тогда парень с его друзьями впервые поднялись на гору Луны, заметив, что кто-то занимался там скалолазанием. Это было невероятно и незабываемо. Этот вид спорта сразу же захватил его с головой. С того момента у него появилась мечта. Он решил, что если будет возможность, то обязательно будет заниматься этим профессионально в будущем. И поэтому Си Тан решил приехать в Яншо после окончания средней школы в 1998 году, чтобы расширить свой кругозор, познать мир и осуществить свою мечту. Прибыв в Яншо, Си Тан учил английский язык в специальной средней школе. Он хотел стать гидом, поскольку Яншо сегодня посещают множество иностранцев. Тогда на улице Сидзе, теперь это самая оживленная улица в Яншо, магазинов практически не было. Было очень мало туристов. Однако Си Тан заметил, что есть некоторые туристы, которые часто приезжали сюда, чтобы заниматься именно скалолазанием. В 2000 году Си Тан с ними познакомился, так начался его путь скалолаза. Тогда у нас мало кто говорил по-английски, я был одним из немногих и часто болтал с иностранными туристами именно о своем хобби, о скалолазании. Обычно люди не знали, где в Яншо можно было заняться скалолазанием. Я рассказывал им обо всем, поскольку к тому времени уже прекрасно разбирался в горах. Я приводил туристов к горам, также познакомился со своим учителем Дэном Ханом. Он приехал из Канады, работал в Гонконге, считал, что я очень интересный и открытый человек, поэтому и тратил свое время, чтобы обучить меня скалолазанию. Постепенно я довольно неплохо освоил этот вид спорта. Как только он начал учиться скалолазанию, по собственным словам Си Тана, он действительно нашел себя. С детства я любил взбираться на деревья, я наслаждаюсь чувством, когда поднимаюсь наверх. Когда я только начал учиться скалолазанию, понял, что это самый подходящий для меня вид спорта. Это захватывающее чувство, непередаваемое ощущение, покорение даже небольших вершин. В этом есть что-то первобытное и дикое. Позже я влюбился в скалолазание, которое принесло мне чувство свободы. Хотя Си Тан нашел свое любимое дело, его родители не поддерживали его хобби. Причина проста. Скалолазание – очень опасный вид спорта. Любая ошибка может привести к трагедии. Я не согласен с родителями. Я думаю, что скалолазание не опаснее других видов спорта. Любой скалолаз со мной согласится. В этом виде спорта есть специальные правила, различные технические средства и страховочные системы, специальная экипировка и так далее. Ты можешь заниматься скалолазанием после прохождения специальной подготовки. Моя младшая сестра не занимается скалолазанием, но я планирую учить этому спорту ее сына. В 2000 году скалолазание в Китае было на начальном этапе развития. В Яншо тогда было не более 30 линий для скалолазания. Да и скалолазов, занимающихся этим спортом профессионально, было не больше, около 50 человек. Си Тан мечтал, чтобы все больше и больше людей занимались скалолазанием, все больше людей узнавали о Яншо и приезжали сюда. Поэтому в 2002 году с помощью друзей Си Тан создал собственный клуб скалолазания. В клубе тогда работал один я. Я хотел, чтобы больше туристов и любителей скалолазания приезжали в наш город и покоряли горы с моей помощью. Я занимался подготовкой начинающих и поднимался в горы с профессионалами. Тогда мой специальный клуб скалолазания был исключительно моим. Я самостоятельно принимал решения и был волен распоряжаться своим временем. В клубе «Ситана» проводится начальный и средний курс для туристов и любителей скалолазания. Чаще всего ученики узнавали о клубе от своих друзей. По мере развития и роста популярности клуба, все больше и больше людей принимали участие в курсах, соревнованиях и прочих мероприятиях клуба. В 2003 году «Ситан» участвовал в учебном курсе в качестве тренера скалолазания. Клуб прошел сертификацию Китайской ассоциации альпинизма. «Ситан» сдал экзамены и стал профессиональным тренером. «Ситан» и его клуб наладили сотрудничество и обмены с иностранными организациями и ассоциациями скалолазания. К нам приезжала ассоциация скалолазания Республики Корея и Гонконга. Я сопровождал их руководителей, смог плотно пообщаться с ними и показал им линии скалолазания на наших горах. Спустя несколько лет с начала профессиональной деятельности Ситан с недовольством отметил, что люди по-прежнему мало что знают о скалолазании в Яншо. Он хотел, чтобы как можно больше людей узнало и полюбило скалолазание и Яншо. Для этого в 2008 году Ситан решил проводить фестиваль скалолазания Яншо. Мы с друзьями обсудили и приняли это решение в 2007 году. Они поддержали мою идею и помогли ее реализовать. Конечно, это было непросто. Самая главная проблема – это финансирование. Тогда правительство Китая не уделяло достаточно внимания скалолазанию. Поэтому мы должны были самостоятельно искать средства и спонсоров. Splitting the belly up on the shellfish, shit in Indian style, playing the fell blitz, drilling your brain like rapping video games, fill it with chamber the styles. Уважаемые радиослушатели, на сегодня это все о спорте. На следующей неделе мы продолжим рассказ о Ситане. Не переключайтесь, через пару минут мы расскажем вам о рецептах китайской кухни.
Что такое китайская кухня?
Китайцы едят все на свете, я не могу даже представить. Я просто обожаю утку по-пекински.
Китайская кухня – это не только пища, это культура и искусство.
В кухне Поднебесной мы расскажем вам все секреты китайской кухни.
Мы продолжаем наш эфир. Это «Кухня Поднебесной». В студии Тимофей Бахвалов и моя коллега Синчан.
Привет всем! Завтрашнего дня начинается сезон начала весны. Ли Чун – это первый сезон в системе 24-сезонного сельскохозяйственного календаря Китая.
В народе также принято еще одно наименование – Дачунь, что в буквальном смысле означает «избиение весны». Название произошло от давней традиции, суть которой заключалась в избиении глиняного быка, который устанавливался в начале сезона перед воротами в резиденцию главы уезда. Праздник Личунь означает «начало весны». И очень радует то, что в Пекине весна всегда наступает очень стремительно. Вчера еще все кутались в пуховики, а спустя неделю можно выходить на улицу в тонком свитере.
По представлениям китайской медицины, весна соотносится с элементом дерева, рождением, печенью, гневом, неблагоприятными и изменчивыми потоками энергии, кислым вкусом, глазами и сухожилиями.
Поскольку весна – это фаза рождения, именно весной закладывается основа крепкого здоровья на целый год. Необходимо всячески поддерживать нормальное функционирование печени, не допускать раздражения и гнева, контролировать потоки энергии, в том числе и печени, снизить употребление продуктов с кислым вкусом, всячески беречь глаза и сухожилия.
С древних времен у китайцев бытует поговорка «Весной одевайся, а осенью прохлаждайся». То есть ранней весной как раз не рекомендуется поступать, как ты сказал, торопиться с переходом на легкую одежду, менять пуховик на кофту. Смена времен года происходит постепенно. Организму человека также требуется постепенной адаптации, даже если температура уже достигает комфортных отметок.
Действительно, это так. Вот что подсказывают мне исторические документы. Знаменитый даосский монах Цю Чу Ци, основатель школы Лун Мэнь, «Драконьи ворота», некогда писал: «Весной частые смены холода и тепла. Нельзя быстро снимать зимнюю одежду. У пожилых людей энергии от Си недостаточно, кости рыхлые, тело слабо, ветер и холод легко повреждают кожные поры. Уменьшать одежду следует постепенно, нельзя сразу же снимать слишком много. Может, и действительно по времени со свитером».
А другая же китайская пословица гласит: «Редька и капуста сохраняют спокойствие». Именно регулярное употребление овощей, отказ от избыточного употребления мясной пищи и алкоголя могут способствовать поддержанию свободного тока ци печени, успокоению ци печени при ее активации, недопущению дестабилизации энергетических потоков печени.
Согласно китайской медицине, в начале весны крайне важным остается содействие укреплению ци всего организма, что позволит в этот переходный период более эффективно противостоять неблагоприятным энергетическим потокам.
Считается, что весной следует несколько увеличить употребление острых продуктов, так как они способствуют рассеиванию энергии ци, восстановлению ее циркуляции. Однако следует помнить об умеренности, а также учитывать общее состояние своего организма после зимы.
В древности сезон Личунь в Китае носил первостепенное значение. В самом начале сезона императоры проводили церемонию Бяньчунь. Считалось, что обряды помогут вырастить большой урожай, надеялись, что весь год пройдет в достатке.
Вместе с тем в этот день принято есть чунпин – китайские весенние блинчики, или же чунтюан – жареные трубочки с начинкой.
Давайте поговорим сначала о весенних блинчиках.
Хорошо. Это блюдо, можно сказать, делится на две части – блинчики и наполнители.
Сначала о процессе приготовления блинчиков. Готовят их совсем не так, как русские. Положите 500 грамм пшеничной муки в миску, влейте в нее стакан горячей воды.
Тщательно замесите тесто и дайте ему настояться примерно 10 минут.
Если тесто для русских блинов должно быть жидким, чтобы его можно было наливать на сковороду, то для китайских оно должно быть упругим и плотным, чтобы из него можно было раскатывать лепешки. Сейчас разделите тесто на две равные части и сформируйте каждую часть в форме цилиндра с диаметром в 5 см и разрежьте поперек на куски по 2 см каждый. Каждый кусочек смажьте с одной стороны кунжутным маслом, сложите попарно смазанными сторонами и раскатайте сверху в лепешки диаметром примерно в 15 см.
Раскалывать блины нужно как можно дольше. Сковорода должна греться на медленном огне. Блинчики выкладывайте на сухую сковороду и поджаривайте до появления первых золотых пятнышек. Переверните на другую сторону.
Лепешки готовы. Перейдем к приготовлению наполнителя.
В состав наполнителя входят овощи и мясо. В Китае принято использовать свинину, тушеную в соевом соусе, омлет и разные жареные овощи, в частности, жареные ростки бобов, жареные шпинаты, вермишель из крахмала зеленого горошка и так далее. Если вы вегетарианец, обойдитесь овощами, но добавьте побольше бобовых, чтобы начинка была плотнее. Добавьте побольше растительного масла.
Рекомендую российским слушателям жарить картофель и морковь тонкой соломкой, готовить омлет, тушеную говядину или куриную грудку и, конечно, свежую зелень.
В общем, сейчас, конечно, состав начинки стал все более разнообразным, но наличие в ней овощей – это обязательная дань традиции.
Блинчики можно полностью разделить и заворачивать начинку в каждый. А можно и не разделять, тогда получится своего рода мешочек, куда складывают начинку, похоже на известную всем питу.
у весенних блинчиков давняя и интересная история.
Синшан, позволь, я расскажу об этом. Говорят, первоначально при династии Восточная Цзинь блинчики назвали чуньпань. Пань – это тарелка. И само блюдо представляло собой тоненький блинчик, на который просто выложены сырые овощи, нарезанные тоненькой соломкой. Начинка состояла из чеснока, зелени чеснока, зеленого лука, кинзы и зелени рапса, включала 5 разных вкусов – усин. Острый, сладкий, кислый, горький и соленый. В этом был глубокий смысл. Ведь именно ранней весной организм ослаблен нехваткой витаминов, упадком ян, и это блюдо было весьма кстати, согласно традиционной китайской медицине. При династии Тан чунпань включал только сырую редьку. Выражение «грызть редьку» фактически означало «встречать Новый год, весну». Казалось бы, совсем не романтично, но китайский поэт 8 века нашей эры Ду Фу посвятил блинчикам чунпань такие стихи. «Нежная зелень на блинчике тонком – это весны первый день. Вспомнилось вдруг цветение сливы в столицах Чан'ань и Лоян». А при династии Сун блинчики были тонкие, как шелуха лука, и постепенно превратились в чуньцзюань, то есть начинку стали заворачивать в блинчик, а не выкладывать на него. Начиная с династии Юань, стали применять метод жарки блинчиков с начинкой. А при последней династии Цин блинчики чуньцзюань входили в список блюд для сервировки перов при императорском дворе и были одним из 9 главных десертов.
А сейчас немного о рецепте чуньцзюань. Для этого требуются такие ингредиенты: 500 граммов пшеничной муки, 250 граммов свиной вырезки, 100 граммов капусты, 50 граммов крахмала из конских бобов, соль, сахар, шаосинское рисовое вино, 30 граммов свиного жира, 100 граммов растительного масла, 350 миллилитров воды.
Приступаем к готовке. Положим в муку немного соли, после чего медленно вливаем 350 миллилитров холодной воды, замешивая мягкое тесто.
На слабом огне нужно разогреть сковороду, предварительно смазав ее маслом для жарки.
Тесто, держа в руке, надо плотно прижать ко дну сковороды и круговым движением сформировать блинчик. Диаметр блинчика должен быть примерно 20 сантиметров. Обжариваем его с одной стороны, пока он не начинает подсыхать. Готовые блинчики нужно сложить стопкой и накрыть влажным полотенцем, чтобы они не потрескались. Затем нужно помыть и нарезать тонкими полосками свиную вырезку, а затем вымыть и нашинковать капусту и перемешать их.
Поставим сковороду на сильный огонь и растопим в ней свиной жир. Слегка обжарим свинину, после чего добавим нарезанную капусту, шаосинское рисовое вино, сахар, посолим и добавим немного воды. Когда все готово, необходимо загустить подливу крахмалом. Снимаем сковороду с огня и даем остыть.
Разделяем мясную начинку на 5 порций. Одной порции должно хватить примерно на 10 блинчиков. Начинку выкладываем на блинчики и свернем их рулетиками. Кончики загнем к центру, закрепив их кусочком оставшегося теста. Длина рулета должна получиться около 8 сантиметров, ширина 3 сантиметра.
В сковороде, не доводя до кипения, нужно разогреть растительное масло. Положим в него блинчики и обжариваем до золотистого цвета. Чунпинь подают горячими.
Уважаемые радиослушатели, на этом наша сегодняшняя программа «Кухня Поднебесная» подошла к концу. Услышимся в следующих выпусках.
Уважаемые радиослушатели, всего вам доброго и приятного аппетита!
Никуда не уходите, после небольшой паузы мы вернемся в студию и поговорим о кино.
Киноэкран.
Киноэкран.
Уважаемые радиослушатели, мы продолжаем рубрику «На досуге». В студии Тимофей Бахвалов. Завершающая часть нашей программы, как всегда, будет посвящена кино. Сегодня я познакомлю вас с китайским фильмом «Миф». Это историко-приключенческий фильм режиссера Тана Дзили, английское имя Стэнли Тонг, с участием Джеки Чана, известной южнокорейской актрисы Ким Хи Сон и известного китайского актера Лян Дзи Хуэя, Тони Люн Ка Фай, в главных ролях. Во время династии Цинь генералу Мэн И было поручено сопровождать корейскую принцессу Ок Су в Китай, где та должна была выйти замуж за императора Цинь. На пути корейская армия пытается отбить принцессу обратно, но Мэн И спасает ее. Ок Су влюбляется в генерала, который отвечает ей взаимностью, но Мэн И до конца держит себя, стараясь быть верным императору. Пройдя долгий путь, они доходят до столицы Цинь. Через некоторое время император Цинь смертельно заболевает и посылает Мэн И найти эликсир бессмертия. Единственное, что может спасти его жизнь. Охранники, сопровождающие эликсир, попадают в засаду повстанцев по приказу коварного принца и сановника. Мэн И передает эликсир своему помощнику Нангон Яну, а сам остается, чтобы задержать войска повстанцев, и героически гибнет. Нангон Ян доставляет эликсир императору. Принц и сановник обвиняют его и Аксу в измене, заставляют их выпить эликсир и осуждают на лишение свободы в мавзолее императора Цинь на веки вечные. Наше время. Джек – археолог и реинкарнация Мэн И. Он часто видит во снах свою прошлую жизнь. Однажды его старый друг Уильям приглашает его на поиски редкого артефакта, который может создать поле нулевой гравитации. Они едут к летающей гробнице царя Дасара в Индии, в которой Джек обнаруживает портрет принцессы из своих снов. Уильям в это время вытаскивает старинный черный камень из статуи льва, чем разрушает гравитационное поле. Гроб царя Дасара, до этого парящий в воздухе, падает на землю. Местные жители приходят в ярость и бросаются в погоню за осквернителями святыни. Уильяму удается сбежать на вертолете, а Джек прыгает со скалы в реку и теряет сознание. Его прибивают к берегу. Джека спасает индийская девушка по имени Саманта. Вернувшись в Китай, он отдает меч и другие артефакты, найденные в Дасаре Национальному музею Китая. Его поступок приводит в ярость лидера тайной организации, которая финансировала проект Уильяма. После ряда исследований Джек и Уильям приходят к выводу, что черный камень из статуи на деле является осколком метеорита, который упал на землю во времена династии Цинь. Они находят мавзолей императора Цинь, скрытый за водопадом. Гробница содержит крупный фрагмент метеорита, настолько мощный, что огромный дворец с гробом императора парит в воздухе. Внутри гробницы Джек встречает бессмертных Оксу и Нангон Яна, которые принимают его за генерала Мэн И. Тут же группа злоумышленников из тайной организации и их лидер входят в гробницу и пытаются захватить эликсир бессмертия. Начинается классическая заваруха. Уильям случайно нарушает баланс поля и умирает в реке ртути. Джек просит Аксу уйти с ним, но та отказывается, осознав, что Джек не Мэн И, и говорит, что будет ждать возвращения настоящего Мэн И. Джек спасается из разрушающейся гробницы с помощью кусков метеорита. Спустя полгода он написал книгу «Миф» о своих приключениях и посвятил ее Уильяму. Далее в нашей программе для вас прозвучит саундтрек к фильму «Миф». Песня называется «Бесконечная любовь». Стоит отметить, что эту песню исполнили лично Джеки Чан и Ким Хи Сон, которые сыграли главные роли в фильме.
Thank you.
Уважаемые радиослушатели, на этом заканчивается рубрика «На досуге». Спасибо за внимание. До новых встреч.
Передача из Пекина окончена. До свидания.